Несмотря на такую согласованность действий, поступки авторов бывают иногда глубоко индивидуальными. Так, например, Илья Ильф женился в 1924 году, а Евгений Петров в 1929 году, сказано в двойной автобиографии. Однако не только в этом заключается и глубокая индивидуальность. Каждый из них был яркой индивидуальностью и как писатель, и как человек. Поэтому у меня возникло желание расщепить их дуэт, превратить каждого в солиста, садить каждого за свой рояль, дать каждому его ноты, и пусть он поет свою арию. Для осуществления этой идеи один том нашего издания предоставлен лично Илье Ильфу, другой лично Евгению Петрову. Я не вправе называть себя биографом Ильфа. Отца не стало, когда мне только-только исполнилось 2 года. Легенд, мифов и сказаний об Ильфе, которых постоянно требуют журналисты, в доме у нас не водилось. Но я храню то, что есть, и постоянно ищу то, что может приблизить к нему. Как хорошо, что существуют мемуары его современников. Редкий случай, когда о человеке не сказано ничего дурного, будто бы исполнилась просьба Ильфа: забудьте о плохом, помните обо мне только хорошее. Интересно, что и Валентин Катаев, и Юрий Олеша, занятые более всего собственными персонами, писали о нем тепло, даже трогательно. Ильфа нет. Что же все-таки осталось? Остались сочинения, записные книжки, письма. Остались его мысли, чувства. Остался свет угасшей звезды. Каким он был? Почему он был таким? Как сказал бы Остап Бендер: ну что ж, давайте приступим. Господа присяжные заседатели, писатель Ильф родился в 1897 году. Но лучше сказать так. У богуславского мещанина Арье Бениаминова Файзельберга и его жены Миндли, проживавших в Одессе, в 1897 году родился третий сын, нареченный именем Ехилей. Ироническое примечание Ильфа: все равно про меня напишут, он родился в бедной еврейской семье. Впрочем, счастливое детство можно опустить, в то время он еще не занимался литературой. Из двойной автобиографии известно, что 6-летний мальчик имел привычку лазить через забор на кладбище рвать сирень. Из записей Евгения Петрова: в детстве Ильфа дразнили рыжий и красный, человек опасный. Дальше идет розоватое отрочество. На большой семейной фотографии остриженный под ноль мальчик в блузе ремесленного училища. Лицо серьезное, широко открытые глаза, доверчиво смотрит в объектив. Судя по аттестату, в 1913 году он успешно окончил полный курс учения в Одесской школе ремесленных учеников по слесарно-механическому отделению и при отличном поведении показал отличные успехи. Ясно, что этим успехам не препятствовало чтение книг Жюля Верна, Майн Рида и Марка Твена, а также выпусков «Этель Кинг», «Женщина-сыщик» и «Пещера Лехтвейхса». Пропустим еще страницу, а вот и юность. Начало жизни. Здесь же можно остановиться. Ведь жил он не где-нибудь, а в Одессе. Читайте Бабеля, читайте Жаботинского, читайте Катаева, Славина и Паустовского, и вы поймете, что такое Одесса первой четверти прошлого века. Семья Файнзюльбергов живет сначала на Старопортово-Франковской улице, напротив знаменитого привоза, почти на границе не менее знаменитой Бабелевской молдаванки. Потом на Малой Арнаутской, на Базарной, на Софиевской — не слишком респектабельные места. Отец — скромный служащий Сибирского торгового банка, мать в неустанных заботах о 4 сыновьях. 2 старших — художники. Легенду о том, как отец-бухгалтер хотел пустить их по коммерческой стезе, и как из этого ничего не вышло, я опускаю, она всем известна. 3-й сынок, все звали его не Илья, а Иля, с ударением на первый слог, молчаливый, застенчивый, но видно, что умненький. Он еще учится в своей ремесленной школе, а старший брат Александр уже обзавелся итальянским псевдонимом Сандро Фазини и успешно сотрудничает в одесских газетах и журналах. По его стопам идет Михаил. «У меня 2 брата-художники», — рассказывал Ильф живописцу Нюрнбергу в середине 30-х годов. «В нашем доме часто и много говорили о живописи, о цвете, о колорите, о французском искусстве, говорили о Пикассо, о Матиссе, значит, было о чем послушать и на что посмотреть. Но старшим не до него. Они с головой ушли в искусство, презирали младших, не удостаивали разговора. «Я мало знал Илю юношей», — признавался Фазини уже после кончины Ильфа.